Радио «Крым Реалии». В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Сколько задекларировали за прошлый год первые лица аннексированного Россией Крыма? Почему в самой России не очень-то и доверяют декларациям чиновникам? И сколько зарабатывать прилично, если ты на высокой должности? Все это мы обсудим в ближайшие полчаса. Сегодня 10 мая, пятница. В студии для вас работает Елена Римовская. Здравствуйте.
Прямой эфир.
Напомню, слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. У вас есть возможность позвонить нам в прямой эфир. 8-800-10-06-926 – это бесплатный телефон прямого эфира для крымчан. 044-490-31-18 – это номер телефона для жителей материковой Украины. И у нас традиционно есть трансляция на YouTube-канале «Крым Реалии». Вы можете оставлять свои вопросы или комментарии там.
Тема дня.
Доходы российского главы Крыма Сергея Аксенова за год увеличились на 300 тысяч рублей. Об этом свидетельствует его декларация о доходах, обнародованная на сайте российского правительства полуострова. Ни автомобиля, ни недвижимости в собственности Аксенова нет, но есть у его жены. Тем временем российский Левада-центр подсчитал, что большинство россиян не верят в то, что высокопоставленные чиновники и депутаты указывают в декларациях все доходы и имущество, которое им принадлежит.
Крым в центре внимания.
Я предлагаю вот как раз с этого опроса и начать, потому что цифры очень интересные. 77% опрошенных Левада-центром россиян считают, что высокопоставленные чиновники и депутаты указывают в декларациях не все доходы и не все имущество, которое им принадлежит. Лишь 3% респондентов верят, что чиновники вносят в декларации все, что заработали и имеют. Этот показатель, стоит отметить, с каждым годом уменьшается. Это можно проследить вот в динамике по результатам опросов. Четверть опрошенных считает, что аресты, которые вот речь идет об арестах высокопоставленных чиновников бывших, которых якобы обвиняют в коррупционных каких-то злодеяниях, что эти аресты отражают реальную борьбу власти с коррупцией. При этом половина опрошенных считает, что аресты такого типа – это результат, цитирую, межклановой борьбы во власти или вот попытки отвлечь внимание общественности от реальных проблем. Результаты этого опроса попросили прокомментировать, в частности, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. И вот он считает, что недоверие большинства россиян к декларациям оно объясняется достаточно просто. Опрошенные, вот он считает, не знают, как работает система проверок этих сведений. И что в этом контексте нам вспомнилось, когда мы читали это исследование? Вот в апреле буквально в Леваде под Ялтой прошла Всероссийская конференция по противодействию коррупции. И на этой конференции выступал, в частности, представитель Управления президента России по вопросам противодействия коррупции Виталий Белинский. И он тогда, когда обсуждали именно часть вот эту вот коррупционную по высокопоставленным чиновникам, он отметил, что в России, как он считает, уже выстроен институт антикоррупционных стандартов, и никто в рамках действия, деятельности этого института помилован не будет. Давайте послушаем, что он сказал.
У нас работают сейчас системы профилактики коррупции, это и применение антикоррупционных стандартов, это вопросы декларирования сведения о доходах и расходах государственными служащими, это вопросы внедрения современных информационных технологий, это вопросы удаления чиновника, принимающего решения от граждан, поэтому это существенным образом влияет на коррупцию. И то же самое вопросы борьбы с коррупцией, вопросы правоприменения неприкасаемых сейчас нет, поэтому вопросы могут задаваться любому и каждому.
8 800 10 06 926 – это бесплатный телефон прямого эфира. Верите ли вы информации, вот обнародованной крымскими чиновниками в их декларациях, не обязательно крымскими, можете сравнивать это, можете... Верите ли вы информации, которую президент России Владимир Путин обнародует в своей декларации, это тоже интересно. И считаете ли вы, что вот доходы, которые обнародуют, что они соизмеримы с результатами деятельности этих высокопоставленных чиновников, звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926. С нами на прямой телефонной связи уже есть Андрей Жвирблис, руководитель проекта «Декларатор» Российского центра Transparency International. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот господин Белинский из Управления президента России по вопросам противодействия коррупции, он в Ялте не так давно заявил, что в России выстроен институт антикоррупционных стандартов. Как вы считаете, действительно ли он уже выстроен и насколько этот институт эффективен, по вашим наблюдениям?
Ну, если мы говорим про институт антикоррупционных стандартов, то ему, конечно, есть куда расти в России. И, ну, для примера, я могу привести вещь не из сферы декларирования, а ну, вот этот институт, он должен включать в себя этические кодексы. И у нас этические кодексы, они существуют для государственных органов, но они у нас под копирку сделаны. В то время как мы понимаем, что там коррупционные риски в таможенности, там, у служащих таможни и у пожарных, предположим, или у врачей, они совершенно разные, и кодексы, они должны писаться каждый индивидуально с пониманием вот специфики работы отдельного конкретного человека на месте. Вот как можно предупредить, а не просто штамповать какие-то бездушные документы и таким образом отчитываться о том, что система создана. Для того, чтобы существовала и система антикоррупционная, эффективный институт, есть такой институт репутации. Как бы, вот вообще, насколько человек, который был замешан в каком-то таком средненьком дельце непонятном или даже уволен за коррупционное нарушение, как он вообще может дальше по жизни идти. И у нас есть такая вещь, например, как реестр лиц, уволенных по утрате доверия, который предполагалось создать еще 5 лет назад. И он только-только создан, до сих пор он еще пустой висит в интернете, то есть там никакой информации из него получить не можем, кто у нас был уволен за коррупционные правонарушения. Так что, конечно, есть куда расти, в принципе, это нормально, потому что такая вещь, она не может, ее невозможно выстроить и потом смотреть, любоваться на нее, посмотреть, какие хорошие институты антикоррупционные стандарты мы создали. Они прогрессируют у нас, общество развивается, технологии развиваются, и эти инструменты, они тоже должны развиваться соответственно.
Андрей, вот если говорить именно о декларировании доходов высокопоставленными чиновниками, вот этот вот опрос Левада-центр показывает, что 77% россиян, опрошенных, не верят в то, что все эти люди действительно декларируют все, что им принадлежит. Как вы считаете, почему не верят?
Ну, потому что система декларирования, она очень непрозрачная. Здесь я должен согласиться с господином Песковым, что люди просто не понимают, как она работает действительно. Но на самом деле никто им не пытается это объяснить. То есть есть как бы какие-то вещи, которые в нее зашиты, ведущие к тому, что она не работает достаточно эффективно. Но главная проблема, она все-таки в том, что с точки зрения доверия или недоверия, главная проблема сейчас в том, что люди не понимают, что это такое, не понимают, как оно работает, и не понимают, что действительно есть случаи, когда оно работает, где вот я, например, не сомневаюсь в том, что оно эффективно работает.
А можно у вас, вот вам задать такой достаточно общий вопрос, но я думаю, он будет интересен и нашим слушателям в Крыму в том числе. Как устроена в России вот эта вот система проверки деклараций, вот то, о чем говорите и вы, и то, о чем говорит Дмитрий Песков, что вот россияне не знают, как это работает, и поэтому не доверяют, да, что все-таки проверки какие-то есть?
Ну, в том-то и дело, что проверок, на самом деле, они достаточно спорадические. То есть, если в других странах, которые внедрили антикоррупционное декларирование, существует практика как бы постоянной проверки какой-то доли чиновников, то есть, например, берется не меньше 10% от штата декларантов и их декларации систематически проверяются, то в России система, она достаточно общая, она поверхностная, и для более глубокого изучения содержания декларации, как правило, нужны какие-то заявления, то есть, которые далеко не всегда поступают там, от граждан или от правоохранительных органов. Но самая главная систематическая проблема в том, что первичная проверка происходит внутри антикоррупционной комиссии органов власти, в котором работает подотчетный человек. И хотя эта комиссия, ну, формально она как бы независимая, вот, но на самом деле все-таки, если бы это был какой-то независимый орган, что-то находящееся вне там определенного министерства, управления или там, ну, смотря о чем мы говорим, то система, конечно, контроля была бы намного более эффективна. А когда это все лица, которые там одни и те же люди, которые периодически, может быть, не очень часто, но все-таки встречаются там в одних и тех же коридорах власти, то как бы эффективность под сомнением в любом случае остается.
А скажите, пожалуйста, вот эта проблема, что, если я правильно понимаю, нет единого какого-то органа, который занимался бы проверками достоверности сведений?
Да. Ну, то есть такого органа нету. Системы бывают разные, они выстроены по-разному в разных странах. Но, как правило, все-таки наличие единого органа, оно оправдано. Ну, вот, например, в Украине такой орган создан. Это Национальное агентство по противодействию коррупции, которое работает под Министерством юстиции. И если мы посмотрим на украинскую модель декларирования, она в целом выглядит более эффективно, чем российская.
Буквально у меня к вам пару вопросов, просто интересно вот в этой связи у вас поспрашивать. Вот, например, обнародуют и депутаты Госдумы, и все высокопоставленные чиновники, и президент, и премьер-министр, и вот в Крыму это все руководители так называемого Совета министров тоже обнародуют свои декларации. И вот возникают вопросы там, да, по каким-то объектам, которые внесены в эти декларации. Вот я знаю, что очень часто, например, фонд Навального, да, делает вот эти вот расследования, там очень интересные расследование было по сенатору Клишесу, например. Вот если у людей возникают вопросы, да, откуда у человека вся эта роскошь, если он вроде как работает или на государственной службе, да, или депутат, вот люди как-то могут куда-то обратиться, или же проверка, она должна быть само собой всех этих сведений предоставленных?
Нет, они могут обратиться в правоохранительные органы, они могут обратиться непосредственно к руководителю. Ну, если такой человек существует, к руководителю должностного лица, потому что если мы говорим о парламентариях, например, то у них как бы руководителей нету, они были единожды избраны, и предполагается, что ну, то есть как бы начальника у них нет, у них есть там как бы некий, ну, такой недоначальник в виде спикера, вот. Ну, то есть там назовите, потому что на самом деле то, что, о чем мы говорим, это люди с совершенно разным статусом, там есть и лица, замещающие государственные должности, есть и государственные служащие, есть и руководители бюджетных учреждений, системе декларирования, и, ну, как бы с каждым из них история как бы такая, она своя, тут надо смотреть. Но, в общем и целом, можно обращаться к руководителю соответствующего органа, который должен это расписать в комиссию, либо в правоохранительные органы. И здесь вот как бы, ну, моя личная убежденность, что хотя ну, проблем в стране много, в том числе с коррупцией, что если мы говорим о уровне каком-то не самым высоким должностных лиц, то если есть достаточное основание как бы предполагать недостоверность в декларациях, то есть очень высокая вероятность того, что человек понесет за это наказание, потому что, ну, такие грубые нарушения как бы они пресекаются. Вот. То есть другой вопрос, что люди могут знать одно, то есть они могут даже там своими глазами видеть, как человек там ездит на одной машине, а в декларации у него там числится другая, а потом при проверке укажется, что это машина там двоюродного брата, записанного двоюродного брата, который ее по факту предоставил в бессрочное пользование.
Вот, кстати, в этой связи вопрос. А есть ли какой-то контроль за тем, чем живут и как зарабатывают члены семьи высокопоставленных чиновников? Потому что вот, например, в случае с Крымом мы вот видели декларацию Сергея Аксенова, там вот он заработал, там, по-моему, 3 миллиона, мы об этом еще будем дальше в эфире разговаривать, а жена его заработала, по-моему, 12 миллионов за прошлый год. Вот как-то кто-то контролирует, чем живут родственники?
Не, ну вот контроль декларации, ну, включает в себя контроль сведений о близлежащих родственниках, то есть это супруг или супруга и несовершеннолетние дети. А дальше как бы у нас закон не позволяет смотреть, то есть все, кто идут дальше, тещи, свекрови, двоюродные братья и так далее, они все как бы уже не являются ближними родственниками и таким образом выведены вот из этой зоны контроля. Часто бывают претензии, что как бы надо эту зону расширять. Ну, на самом деле, как бы, если мы будем расширять эту зону, то просто активы будут выводиться все дальше и дальше. Ну, мне кажется, более первичным все-таки эффективнее наладить контроль, потому что если человек, ну, например, постоянно пользуется каким-то имуществом, которое на него не записано, и таким образом он его скрывает из декларации, то, ну, мне кажется, что это, ну, достаточно такое веское подозрение, чтобы очень тщательно проверить его деятельность, и если правоохранительные органы работают должным образом, то, соответственно, ну, там, привлечь к какой-то ответственности, сделать какие-то выводы. Вот. А бесконечное расширение вплоть до, там, до семиюродных родственников, оно, ну, только утяжеляет систему и делает ее еще более непонятной, например, для граждан.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был руководитель проекта «Декларатор» Российского центра Transparency International Андрей Жвирблис. Мы с ним вот немного обсудили результаты исследования Левада-центра, согласно которым большинство россиян, опрошенных, не верят в то, что когда российские чиновники декларируют свои доходы и имущество, они вносят в эти декларации действительно все, что им принадлежит. Я предлагаю все-таки вернуться непосредственно к декларациям нынешних высокопоставленных крымских чиновников. Портал российского правительства Крыма на этой неделе опубликовал декларацию о доходах за прошлый год российского главы Крыма Сергея Аксенова и руководства Совмина. Согласно документу, доходы Аксенова за год увеличились почти на 300 тысяч рублей и составили по итогам прошлого года почти 3 миллиона рублей. Тут стоит отметить, что за 5 лет официальные доходы Сергея Аксенова выросли вдвое. Согласно декларации за прошлый год, недвижимости и автомобиля у Аксенова нет, но все это есть у его жены Елены. Ей принадлежит земельный участок, принадлежит дом, а также 3 квартиры и 9 нежилых помещений площадью от 30 до 130 квадратных метров каждая. Также у Елены Аксеновой есть автомобиль BMW, причем общий задекларированный доход Елены Аксеновой в 2018 году составил почти 13 миллионов рублей. За 5 лет ее доходы выросли в 4 раза. Среди вице-премьеров меньше всех заработал в прошлом году Михаил Селезнев, вице-премьер, курирующий зону ЖКХ. Больше всех куратор региональной ФЦП, вице-премьер Евгений Кабанов. Ранее появлялась информация о доходах депутатов парламента Крыма, в том числе председателя Владимира Константинова. И вот, согласно обнародованным сведениям, в прошлом году доходы Константинова составили почти 7 миллионов рублей. Напоминаю, номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. Как вам вот эти вот обнародованные цифры? Вы можете нам позвонить в прямой эфир или оставлять свои комментарии под YouTube-трансляцией. С нами на прямой телефонной связи уже есть Илья Большедворов, председатель Крымского антикоррупционного комитета. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у вас какие эмоции вызывают вот те доходы, которые представил Аксенов, его жена и вице-премьеры крымские?
Ну, как бы я не думаю, что это все доходы, которые они получили на самом деле, и они их задекларированы. Потому что вот даже вот если взять Владимира Андреевича Константинова, да, который на заработную плату вообще в принципе не получает, то он является по документам как физическое лицо, насколько я помню, собственником торгового центра «Консоль», который построен в Гагаринском парке, да, и, соответственно, как бы там такие площади этого торгового центра еще очень мало, что на 7 миллионов рублей в год это как бы просто смешно. Вот на его примере, в принципе, что супруга Сергея Валерьевича, все равно, что сам Сергей Валерьевич, я думаю, не сильно отличаются, как бы эти стороны какую-то лучшую, да, чтобы они декларировали все доходы, которые они получают. Поэтому все, что вот это показывается, на самом деле это только капля в море, и на самом деле доходы гораздо выше, чем они декларируют.
А вот, кстати, по поводу доходов членов семьи. Вот если смотреть на доходы Елены Аксеновой, да, за прошедший год это 13 миллионов рублей. А чем таким, вот, по крайней мере, по вашим данным, Елена Аксенова занимается, если не брать вот общественную организацию «Русское единство»?
Если вот эти доходы брать, которые она получила, то это, скорее всего, доходы именно от сдачи в аренду вот этой коммерческой недвижимости, собственником которой она является, которая у нее достаточно расширилась. заработки последние 5 лет, так же, как и у нее в семье и родственников, да, эти, ну, количество собственности пропорционально увеличилось. Но в центре Симферополя очень любят ее приобретать. Соответственно, с торгов я видел, несколько раз они приобретали. У муниципального объекта это имущество тоже там цены были достаточно отличные на аренду, на собственность. То есть, ну, как бы, движется с этим чередом. Ну, и если говорить о доходах от сейчас Минкики, Сергея Валерьевича, то в «Новой газете» была такая замечательная статья, там от добычи песка на Домузлаве, даже это само по себе 12 миллионов рублей в год, там, или 17 где-то там, и космично просто, да, и заканчивая в Минкики погребальной деятельности в городе Симферополе, если не похоронное агентство, как бы, да, даже был недавно связан с этим скандал, что имела мать Елена Аксенова, не помню, как ее любила, по-моему, Добрыня, звонила одной из общественниц и угрожала ей организационными выводами как общественнику. Она является членом заместителем председателя общественной палаты Крыма и утверждала, что вот эта общественница должна прислушиваться к ее мнению, и если он занимает моей должности, не поднимает скандал о том, что умершие люди доставляются вместо того, чтобы бесплатно доставляться, а может доставляться выгодно. То есть не до такого дохода. Так что я думаю, что указанные доходы — это только малая часть того, что на самом деле имеется не от всего после вот его прибыли, ну, установления на так говорит будет.
Илья, а вам что-то известно о том, что кто-то вот эти вот данные, которые представлены в декларациях у крымских чиновников, проверяет? Вот нам перед этим представитель Transparency International российского подразделения, он говорил, что есть вот в каждом органе какое-то подразделение, да, которое должно бороться с коррупцией, оно должно эти сведения проверять. Известно ли что-то о том, что в Крыму проверяют действительно эти данные, что были какие-то, ну, выводы сделаны по декларациям того или иного чиновника? Пропал у нас Илья Большетворов. Мы сейчас попытаемся его еще раз набрать. Если не успеем, то будем двигаться дальше. Я напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалии». Мы сегодня отталкиваемся от результатов, от информации, обнародованной в декларациях высокопоставленных российских чиновников Крыма. Вот на этой неделе появилась информация по представителям российского совмина Крыма. До этого были обнародованы декларации депутатов российского парламента Крыма и председателя в том числе. И мы вот пытаемся понять, насколько действительно вот информация, которая там отображена, она отражает, отвечает действительности. И возвращается к нам Илья Большедворов. Илья, спасибо, что вы опять с нами. Вот вопрос по поводу проверки.
Ну, а кто будет заниматься проверкой вот этих сведений, как бы, да? То есть у нас есть сейчас живой пример о том, как работают у нас правоохранительные органы и надзорные, как бы, вообще в Республике Крым. Это у нас микрорайон Каменка, жилой массив до города Симферополя, сейчас уже там недавно закрыли свалку, и вот строят якобы там инвестиционный завод, проект, завод по сортировке мусора, так называемый. Это на самом деле просто попытка включить жителям тариф там сумасшедшую сумму за прессовку и перегрузку мусора, да, на самом деле никакой там переработки естественно не будет фактически, что видно и по поставляемому оборудованию, и по всему остальному, да. И прокуратура считает вот этот инвестиционный проект незаконным, пытается в суде сейчас уже оспорить заключенные вот эти договора аренды земельного участка, еще там различные нарушения они выявили, и просто, в принципе, прокуратура с ее требованиями все игнорирует. Так это очень серьезный вопрос, который привлекает внимание там, да, людей. Там больше 600 подписей людей собрали там за 3 дня буквально, возмущенные этим строительством. Они там ходят на митинги, еще что-то, да. И даже по такому вопросу прокуратура сделать, в принципе, ничего не может. Что говорить о каких-то декларациях, которые там, в принципе, мало того интересуют, да. Все понимают, что чиновники всегда воровали, воровать будут, как бы, и это, ну, мало на самом деле кому-то интересно, да. Ну, и кто будет проверять эти декларации в такой ситуации, если даже какие-то социально значимые вопросы правоохранительными органами полностью игнорируют?
Я поняла ваше мнение. Спасибо большое. Это был Илья Большедворов, председатель Крымского антикоррупционного комитета. Вот я отмечу, что, конечно, вся информация, которая была, которую мы упоминали в эфире, и только что то, о чем говорил только что Илья Большедворов, если кто-то из тех личностей, которые были названы, хочет как-то это прокомментировать, безусловно, у вас такая возможность в эфире радио «Крым Реалии» всегда есть. Важный момент вспомнил Илья Большедворов, да, это компания, с которыми связывают и того же Владимира Константинова, и того же Сергея Аксенова, и членов его семьи. То есть есть вопросы все-таки по тому, действительно ли они, занимая такие соответствующие сейчас высокие должности в российских органах власти в Крыму, не занимаются параллельно коммерческой деятельностью. Но это, безусловно, должны выяснять профильные органы. Я только вот отмечу, мы упоминали, что в апреле в Ливадии была Всероссийская конференция по противодействию коррупции. Предлагаю послушать, что по поводу борьбы с высокопоставленной коррупцией сказал тогда Сергей Аксенов.
Активно мы с прокуратурой занимаемся тем, что проводим анализ и законодательных актов, нормотворчеством занимаемся, то есть как бы пытаемся выработать, еще раз говорю, лучшие методики, которые позволят нам вот в первую очередь еще раз на профилактику работать. Однозначно неотвративность наказания должна многих останавливать.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Мы сегодня говорим о декларациях о доходах российских чиновников Крыма. Сделаем небольшой перерыв и продолжим.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Я вижу, что есть вопросы по поводу декларации вот некоторых чиновников. Давайте я напомню, что Сергей Аксенов за 2018 год задекларировал 2,9 миллионов рублей. Его жена Елена Аксенова почти 13 миллионов рублей. Если говорить о спикере российского парламента Крыма, то Владимир Константинов за прошлый год заработал почти 7 миллионов рублей. Это официальные данные, которые они представили в своих декларациях. К нам по телефону присоединяется к нашему эфиру Сергей Митков, исполнительный директор Украинской общественной организации «Антикоррупционный штаб». Сергей, здравствуйте.
Доброго дня.
Вот мы когда смотрели на реакцию на вот эти вот обнародованные декларации в крымских медиа, вот там решили крымские журналисты задать вопросы на улицах Симферополя по поводу того, сколько, по вашему мнению, должны зарабатывать тот же Аксенов и вся его как бы компания в российском совмине Крыма. Вот люди называли там разные суммы. Кто-то называл 30 тысяч рублей, кто-то 50 тысяч рублей. Для тех наших слушателей, кто не очень ориентируется в рублях, нужно делить плюс-минус на 2. И вот у меня к вам вот какой вопрос. Сколько прилично зарабатывать чиновнику в той или иной стране? Это можно какую-то пропорцию высчитать? Какая сумма это должна быть?
Відповідаючи на це питання, це потрібно максимально брати пропорційно до зарплат будь-якого бізнесу. Що це означає? Ми дивимося загально вартість оплати на ринку праці того чи іншої посади, яка в бізнесі, так і дивимося на перекладаємо її на державного службовця чи на іншого посадовця чиновника того чи іншого органу. Якщо вони будуть відповідати рівню, вони будуть співпадати один до одного, це буде ідеальна пропорція. Ну, взагалі, функції державного чиновника порівнюються і оплата його праці повинна бути відповідно до ринку. Ми, ну, не варто зараз говорити про якісь конкретні суми, цифри, які це має бути, бо від кожного рангу чиновника його компетенції, зона відповідальності і залежить його заробітна платня. Звісно, це не повинно бути низька, бо якщо ми вернемося до того, що поставимо дуже низьку заробітну плату чиновнику, то все-таки в людей є сім'ї, які треба кормити, вони будуть шукати шляхи. І тоді це збільшується ризик якихось незаконного збагачення, корупційних дій і все тому подібне. Тому зарплата має відповідати ринковому ринку. Тоді це буде максимально хороша пропорція.
А как, вот если у граждан возникают вопросы по поводу того, что задекларировано, да, вот, допустим, там много недвижимости, много земельных участков, должна быть возможность у граждан как-то куда-то обратиться для того, чтобы попросить все-таки проверить, откуда у того или иного чиновника такие объекты в декларации?
Звісно, відповідно до українського законодавства, якщо є підстави припускати, що чиновник незаконно збагатився, або він не задекларував ту чи іншу нерухомість декларації, він повинен це повинно перевіряти Національне агентство з питань запобігання корупції. Звісно, якщо будь-які є ознаки вчинено злочину, то такі речі повинні вже перевіряти правоохоронні органи. НАБУ, САП, ГПУ, тобто прокуратура і слідчі органи. Саме вони мають давати висновок і якусь оцінку діям незаконних чи неправомірних діях того чи іншого чиновника.
Спасибо большое. Это был Сергей Миткалик, исполнительный директор общественной организации «Антикоррупционный штаб». Вот все-таки должны действовать в любой стране такие органы, которые априори будут проверять всю информацию, которая обнародована в декларациях. И желательно, конечно, чтобы орган этот, который будет проверять, был независимым и никак не связанный с лицами, чьи декларации он должен проверять. Поговорили о декларациях крымских чиновников. Мы сегодня в эфире радио «Крым-Реалии». Спасибо, что были с нами. Желаю вам хорошего дня и хороших выходных, у кого уже они есть.